Итак, дорогая семья, мы продолжаем. Вы знаете, я так думаю, мы продолжаем эту серию таких интересных тем. Вы, наверное, все уже поняли, да, как бы последние, может быть, месяца два, я так скажу, минимум. Я нахожусь в сезоне, где Бог не отпускает меня и держит меня вот в этой одной и той же теме. Теме сердца, теме чистоты, тема, я так скажу, чести, принципов, стандартов. И сегодня будет еще одно ответвление, или я так скажу, вы знаете, всякий раз, когда я думаю, все, наверное, я закончил с этой серией тем, и приходит очередная тема, которая, говорю, глянь, еще одна грань, которую не было. И сегодня, я так скажу, я поделюсь еще одной гранью, которую Дух Святой открыл мне. Буквально вот работая совсем на днях, Дух Святой еще раз поместил меня в определенный уровень, вы знаете, такой исчерпанности. Вы знаете, в церкви должна прийти исчерпанность. Нам должен надоесть детский, я так скажу, вообще это детская церковная игра. Кто есть кто, что есть что, что ты обо мне думаешь, кто-то носит какой-то погон, кого-то кто-то рука положил. Дорогие, это вообще ничего не имеет значения. Все имеет значение. Я и моя любовь к моему отцу. Я и мой отец. Дорогие, я все это делаю не для вас, не для себя, не для соседа Васи. Я это все, что я делаю, чтобы прославить моего любимого Иисуса Христа. Дорогие, пожалуйста, поймите один единственный, нам с вами станет намного легче жить, если мы поймем, что фокус всего это не впрыгнуть в служение, а фокус всего это впрыгнуть на колени к своему Богу. Фокус всего не добиться чего-то вот этого, да Бог мой, я с удовольствием кому-то подарю это все, все это, и сбегу в пустыню к Иисусу. Там, где я с Ним был еще до всего этого призвания, до всего этого, что Он сказал мне, дорогие, я с удовольствием сверкну бремя все это, и с удовольствием пойду к Нему, которому действительно тянет меня мое сердце. Давайте первый момент усвоим. Я здесь есть и хочу здесь быть, потому что Он хочет, чтобы я здесь был. Я не захватывал мою позицию и не собираюсь оставаться на ней даже одного дня, когда Бог не хочет, когда Он закончит со мной. Дорогие, мы должны понять, что я для одной единственной миссии на земле, чтобы превратиться из человека в невесту Христа. Я здесь, чтобы познать грани Бога, которые я не знал никогда. Я здесь, чтобы впрыгнуть к Нему в объятия, познать Его, полюбить Его, чтобы познать Его, как я познан. Вот почему я и ты здесь. Мы не здесь, чтобы узнал кто-то обо мне больше, написать книгу, выпустить какие-то проповеди. Бог мой, мы здесь даже не для этих свидетельств, которые приходят. Мы здесь для Него, церковь. И чтобы быть для Него, тебе не нужно стейдж, тебе не нужны микрофоны, тебе ничего не нужно, тебе просто нужен Он. Дорогие, если бы Бог сказал, что каждый должен быть призван и минимум что-то делать, значит, Бог несправедливый. Послушайте, потому что одним Он дал много, другим Он дал мало. Это значит, кто-то может Его прославить, я скажу, гигантским служением, а кто-то ничего не может делать, только кормить голодных. И уже честно сказать, Бог, это несправедливо. А оказывается, Божья ставка вообще не делается на твое служение. Его ставка делается на отношения. Скажите мне, Бог всем дал равноправные отношения и позицию к Нему? Вы все здесь, да? Так вот, самое главное, это не я выперся, очередной еще красивый перец на сцену, чтобы еще познали какого-то другого проповедничка. Это вообще не в этом дело. Дело в том, что я пытаюсь тебя познакомить или привести тебя ближе к тому, насчет чего все это сотворено. Мы должны понять, что если Бог сказал кому-то делать, а что делать тому, у которого нет ни рук, ни ног, одно туловище и голова? Что делать ему? Он ничего не может достичь. Что делать слепым, глухим, немым? Что делать им? Они ничего не могут делать для Бога, то, что нам кажется с вами важным. А оказывается, сердце не остановишь, церковь. А оказывается, слепой, глухой и немой может молиться сердцем. И тот, у кого отсутствуют колени и ноги, он может сердце его на коленях перед Богом. Дорогие мои, наш фокус должен вообще сместиться. Я верю, что мы находимся с вами в уникальном сезоне смещения фокуса с второстепенных вещей. Вот они, на самое главное, на тайные, которых не видно. Итак, мы подходим к названию темы. Название темы – «Чемпион невидимого мира». чемпион невидимого мира. Это парадокс. Чемпион обычно, это все знают, все видят, все чувствуют, все щупают, все фотают. Все о нем слышали, все о нем читали. А здесь мы говорим, нет, Бог ищет чемпионов в невидимом мире. Он ищет людей с чистым сердцем, которые абсолютно не собираются выставлять свои победы. Дорогие мои, вот Бог и избирает людей. Можно, да, с ребеночком выйти, пожалуйста, да, потому что вместо одного мучаются все, хорошо? Спасибо. Спасибо за понимание, я абсолютно отношусь к вам с уважением. Хорошо, смотри. Итак, чемпион невидимого мира или кто ты сейчас? Вот просто внимательно подумаем, кто ты сейчас, вот на данный момент. Кто ты сейчас? Ты скажешь, я брат такой-то, я сестричка такая-то. Вот сейчас просто подумай, кто ты сейчас. Итак, первый момент, смотри, с чего все начинается. Запомните, церковь. У нас нет вчера. У нас вчера уже нет. Все понимают, да? Кто из вас может вернуться во вчера и что-то поправить? Кто из вас может вернуться во вчерашний день и что-то переговорить, что ты не договорил, договорить, что ты не договорил, забрать слова, которые ты сказал? Никто ничего не может. Кто из вас может заглянуть в завтра? Вы знаете, что человек — это такое существо, которое дьявол постоянно держит в обмане. Вы знаете, я хочу, чтобы после этой проповеди из твоего сознания стерлось вчера и стерлось завтра, потому что эти дни не существуют для тебя никогда. Всякий раз, когда ты просыпаешься, у тебя сегодня и вчера, опять вчера, а завтра, опять завтра. Все со мной? Послушай меня внимательно. Итак, у тебя нет вчера и еще нет завтра. Все, что у тебя есть, это сегодня, а точнее сейчас. Один раз, будучи где-то на курорте, я, знаете, где продают всякие безделушки, я подошел, и там висят часы. Я сначала думал, что это часы. Взяв часы, я посмотрел на часы. На часах было, я думал, там циферблат будет, а там не было даже циферблата. Часы, вот как бы обыкновенные часы, и на них написано «здесь и сейчас». И я посмеялся. Но когда я повесил эти часы и вернулся назад в свой номер, меня не покидала эта фраза «здесь и сейчас». Вы знаете, иногда кто-то посмеялся, кто-то безделушку какую-то сделал, а тебя оно накрыло. Потому что это настоящее откровение «здесь и сейчас». Ты здесь и ты сейчас. Ничего больше не существует. Если церковь поймет вот этот концепт, который я называю «здесь и сейчас», «сегодня, сейчас», мы с вами начнем горы передвигать. Потому что ты всегда, ты заметил, что ты хороший не сейчас. Ты хороший будешь завтра. Ты у своего мужа или муж у своей жены, ты попросишь прощения не сегодня. Когда ты попросишь прощения, угадайте? Завтра. Я поговорю с ней. Знаете, почему, когда настает трагедия в семье, все люди в шоке, потому что они говорили, почему я не позвонил, не встретился, не разобрался, потому что вся наша жизнь отложена на завтра. Мы живем в иллюзии. Дорогие мои, я тебе скажу, если ты хочешь знать, кто ты будешь завтра, я не пророк, но я тебе скажу, точно такой, как ты сегодня. Я еще раз повторю эту глубокую мысль, братья мои и сестры. Если ты хочешь знать, кем ты будешь завтра, я тебе прямо сейчас скажу, тем, какой ты сегодня. Ты скажешь, нет, я изменюсь. Нет, ты ли изменяешься сейчас? Да кого-то проходит через шкарлупу, проходит, нет? Не меняются завтра, завтра нет. Принимают решение, вспомни все решения, которые ты принимал, принять, чтобы измениться завтра. Ты изменился вот сейчас. Не доходит. Вы знаете, в сознание людей, которые провели очень долго на религиозной лавочке, тяжело пробивается концепт сегодняшнего дня. Потому что все, что я хочу изменить, у меня реальная сила есть только на вот это мгновение, в котором я нахожусь. Все здесь? Поэтому, если хочешь развязать узлы, развязывай их. Сегодня, сейчас. Хочешь у кого-то попросить прощения, делай это мгновенно, потому что это единственное место, которое у тебя есть, у тебя нет ничего. Развяжи все узлы, которые можно развязать, завяжи все узлы, которые нужно завязать, расставь все на свои полочки, сейчас. Все? Ты со мной? Я как учитель чувствую, что не дошло, но в конце темы, я верю, дойдет. Смотри, для некоторых дошло, для некоторых не дошло. Потому что ты сейчас сидишь и думаешь, я буду делать решение завтра. Нет. Может быть, ты сделаешь поступок какой-то, да, который нужно именно завтра. Ты не можешь его в воскресенье сделать. Но решение этого поступка делается сейчас. А для Бога решение и есть поступок. Для Бога твое решение. Почему тот, кто возжелал девушку в сердце, да, женщину, или тот, кто возжелал мужчину, да, женщина в сердце, мужчину возжелала, согрешили? Почему? Потому что решение уже есть акт в глазах Бога. Вот почему для него решение, вот почему, когда люди говорят: «Бог, я каюсь», объясните мне, как работает процесс покаяния. Кто мне может объяснить процесс покаяния? Вот он был плохой, и вот он стал хороший. Как? Нет, никто не задумывался. Нет? Мне, знаете, мне нравится вот просто сбрасывать бомбы. Как человек кается? Ну вот он был плохой, и вот он пуф, и хороший. Какого он стал хороший? Что там пуфнуло? Вот зашел мрачный человек, а ушел. Что произошло? Он завтра покаялся. Дорогие мои, произошло очень простой момент. Человек приходит, и не меняя ничего, от него еще воняет перегаром, водкой, и его руки еще в грязи греха. В кавычках, понимаете, да? Но здесь, внутри существа человека, приходит решение, которое меняет все положение по отношению его к Богу и Бога к нему. Все понимаете? Так вот, я задам еще этот вопрос. Я этот вопрос буду задавать до конца служения, потому что этот вопрос очень важен. Я хочу задать тебе вопрос: кто ты сейчас? Сейчас, в это мгновение. Вот это твое будущее и твоя награда. И если тебе не нравится сейчас, то сейчас и меняется. Ты здесь? Ты со мной? Сейчас меняется, сейчас. Я сейчас принимаю решение, которое изменит мою жизнь завтра. Я уже буду, скажи мне, ведь ты уже находишься в каком-то концепте жизни. Эту жизнь придумал ты для себя. И если ты вот такую жизнь уже придумал и живешь по ней, ты абсолютно праве изменить ее полностью. Но очень часто мы не хотим это делать, не можем, не хотим. Только по одной причине, потому что все, что мы имеем, мы к этому привыкли, и это комфортная зона для нас. Бог, я не могу. Бог говорит: ты не хочешь. Вы знаете, я уже эту историю рассказывал, я видел даже крысу. Крысу. С мою ладошку, может, чуть больше там, с хвостом. Мы там с моим другом Серегой, будучи еще шпаной, загнали крысу в сарай. Крыса нас напугала, сбежала, живая осталась. Он с граблями, я с лопатой. Два охотника на крыс. Да кто из вас это не делали? Пацанва это постоянно. Мы, и это же не первый раз. И вы знаете, мы идем, все, сейчас замочим крысу. Мы тогда не любили, бабуля там еще приплачивала деньги за каждую крысу. Кстати, по 10 копеек за муху давала. За крысу подороже. И мы два бизнесмена, Андрюха и Серега, забиваем крыс и мух. Мухобойкой бьем мух и складываем, и бабуля по 10 копеек дает. Без шуток, настоящая история. Бизнес был, на мороженое, на семки зарабатывали каждый день. Это так, из детства картина. И знаешь, мы когда подошли с лопатой, огромные два пацана, пацанва с крысой. Крыса напугала нас. Почему? Потому что крыса то, что не могла, смогла сейчас сделать. Потому что когда мы попадаем, вы знаете, нам нужно, знаете, о чем попросить Бога? Не дай мне возможность, а поставь меня в положение, где у меня не будет другой возможности. Нет, не поняли, церкви еще стоит подрасти до этих молитв. Бог, дай мне возможность, чтобы произошла такая ситуация, и чтобы у меня было желание на эту ситуацию, и была возможность на желание и ситуацию сделать. И Бог говорит: иди, не мешай. А Иона говорит: Бог, сделай так, чтобы я не мог не проповедовать. Скажите мне, у Ионы была возможность не проповедовать? Просто задумайтесь. Некоторые люди говорят: у меня моя воля есть. Я насчет воли поговорим еще. Это иллюзия, которая в голове у тебя застряла. Когда ты отдал свою жизнь Богу, у тебя твоей воли уже нет. Твоя воля заключается в одном: отдать свою жизнь сатане или отдать свою жизнь Богу. Если ты Богу не отдал и сатане не отдаешь, ты уже принадлежишь сатане. Потому что этот мир его, а если ты не омыт кровью, ты автоматически принадлежишь его царству. Там, да, тут даже, а, то есть, если хочешь со мной спорить, давай подождем 80 лет, когда ты помрешь, тогда будешь спорить с другим миром. Там знают, чей ты. Со мной не надо спорить. Скажите мне, у Ионы была возможность не проповедовать Евангелие? Была, да, была. Выйти или через рот, или через задницу. Два пути. У Ионы две дороги. Одна выплевываем на берег проповеди, другая выкакиваем в океане. Вот и все. И у Ионы такой, знаете, дилемма, три дня дилемма была. Что выбрать? Через какой проход выйти? Я благодарю Бога, он выбрал правильный проход. И написано, кит его выкинул на берег. И угадайте, куда? На берег Ниневии. Господи, а что с китом было? Кит по навигации работал. У кита была четкая навигация, исполнение воли Бога. Дорогие, поэтому я прошу вас, я прошу Бога чего? К чему это все? Я говорю, Бог, поставь меня в позицию Ионы, чтобы мне не было даже выбора это не сделать. Другими словами, я прошу Бога лишить меня даже выбора, чтобы у меня была только одна дорога, чтобы у меня была открытая дверь, все остальные двери закрыты были, чтобы я даже не думал влезть не туда. Слишком много чести для меня доверять мне. Я говорю, Бог, ты мне доверяешь, я ничего не знаю. Я тебе доверяю, мое незнание, веди меня. Вот и все, вот это мой разговор с Богом. Если кто-то из вас больше меня знает, Бог мой, с удовольствием уступлю, может, научишь. Честно, уступлю, Бог мой, учи. Смотри. На этой земле существует два мира. Первый мир, видимый людьми. Второй мир, невидимый людьми. Все понимают, да? Два мира, вот они, два мира, видимый и невидимый. Сейчас мы с вами находимся в видимом мире людьми. Сейчас мы сидим, мы пахнем, мы одеты, мы говорим, наша речь другая, наш взгляд другой, наше поведение, наше поведение меняется от места нашего положения. То есть, если я на работе, у меня одно поведение, если я начальник на работе, я разговариваю со своими подопечными по-другому. Все понимаете, да? Это неплохо, это хорошо, так жизнь устроена. Это не говорит о том, что мы играем роль, это говорит о том, что мы везде знаем наш чин. Если это я дома, то это отец, окей? Если это на работе, то он хозяин, или наоборот, он рабочий, он знает, как себя вести. Например, мы с вами сейчас в церкви, мы ведем себя по-другому, потому что мы в церкви, мы привыкли вот так вот делать, окей? И смотри, вот это видимый мир. Сейчас мы не о видимом мире. Видимый мир меня не волнует, и он слишком обманчивый, чтобы даже в нем копаться. Меня волнует вот этот невидимый мир. Смотри, сегодня речь пойдет о невидимом мире, а именно о том, кто ты в своем невидимом мире. Кто ты в своем невидимом мире? Здесь ты можешь... Сейчас кричать, петь песни, Господи, нет подобного тебе, да придет пробуждение. Вы знаете, а у меня такое вот есть предложение к тебе. Давай я сейчас забираю ключи, забираю твой кошелек и сажу тебя вот тут в темный вот тот шкаф. Вот там сзади открываю дверь, сажу в темный шкаф. Потом что я делаю? Беру твои ключи, беру твой кошелек и приезжаю к тебе домой. И ты не успел убрать машину, не успел почистить унитаз, не успел почистить свою интернет-историю, где ты вчера и третьего дня гулял. Другими словами, я сейчас просто накрываю тебя и смотрю тебя настоящего, которого видит Бог. Вот начиная от твоей машины, заканчивая, где ты трусы бросил при выходе. И ты говоришь, Господи, я же не успел. Так вот в этом и есть смысл. Это или ты, или просто перестань играть роль. Все здесь? Чемпионом встань шкафа сначала. Чемпион в шкафу. Дядя Майдадыр. Смотри. Ты здесь берешь для себя что-то? Смотри. Смотрите. Выбор Бога. Как выбирает Бог человека? Вот как Богу выбрать человека? Вот... Помните, когда Самуил пришел и выбирать следующего царя? Помните, да? Самуил пришел, рог елеем наполненный, и вот, знаете, как выбирает человек? Человек ходит и смотрит, потому что это единственное, что он может делать. Смотреть. Он смотрит, он говорит, этот парень, вот этот первенец в роду Иессея, да? Это сына отца Давида, да? Иессея. Вот он, да, вот этот может быть, вот он красивый, стройный, высокий, другими словами, вот он, бомба. И здесь Бог говорит, Бог не смотрит, как смотрит человек. А куда смотрит Бог? Куда смотрит Бог? Бог что смотрит? Хорошо, теперь, а куда же Бог смотрит? Знаете, и у людей вот пожизненная дилемма. Вот куда смотрит Бог? Дорогие, Бог смотрит в твою тайную невидимую жизнь, в твои принципы, которых никто не видит, в твои победы, о которых никто не узнает. Ты здесь? Кому из нас хочется побеждать, и тебя никто видеть не будет? Тебя коронует небо. Бога люди, а люди меня не интересуют. Вы знаете, что Бог, наш Бог, Бог тайного. Библия так и говорит, Бог, живущий в тайне. Бог тайного. Он не Бог явного. Пойдите, кто-нибудь может мне за руку привести Бога сейчас сюда? Это как атеисты. Вот покажешь мне Бога, поверю. То есть там другая тема. Наш Бог, Бог тайного. Его невозможно найти. Вот просто идешь и наткнулся на Бога. Говоришь, о, Бог, извини, не увидел. Бога, на него нельзя наткнуться. Вы все? Его нужно, написано, только тот, кто ищет. Все понимают, да? То есть никто из нас нечаянно не натыкался. Это значит, что у нас произошла ситуация, которая натолкнула на нас взмолиться. Если ты есть, спаси меня! И здесь приходит ответ. Я помню мои моменты, я там верил, не верил, я не знаю, во что я верил, там в барабашку верил в одно время. Там не угодно, в зайца, понимаешь, большого. Там, что хочешь. Там кто-то верит, и знаете, и в один прекрасный момент, я понимаю, там были корни пятидесятнические, ну и честно сказать, меня наоборот религия не к Богу направила, а наоборот отравила насчет Бога. Мне нужно было еще исцеление получать. Потому что все, что молитва «Отче наш», для меня это было страшное, потому что меня терроризировали этой молитвой. Все понимают, да, в детстве тебя ставят и терроризируют этой молитвой. Ты там запнулся опять сначала, запнулся опять сначала. То есть просто издевались и все, я знаю, о чем я говорю. Окей? И вот ситуация. Смотри. Итак, выбор Бога основан на невидимом мире. Выбор Бога основан на том, чего не видит никто. Выбор Бога, он всегда идет туда, куда человек и не способен дойти. Выбор Бога всегда будет там, где никто и не видит ничего. Другими словами, здесь же хотят помазать старшего брата, и здесь же Бог останавливает его. Масло не текло, и слово к пророку – это не он. Он к следующему, к следующему, к следующему. И он говорит, у тебя еще есть кто-то? Говорит, да есть там один. Бегает, орет, трясется и на языках молится, катается по залу. Есть один непонятный тип, который любит Иисуса, ему вообще плевать. Я ему говорю, работать надо. Он говорит, лесом Иисуса любить надо. Знаете, есть такие вот умные люди, которые говорят, вот закатывай рукава, и ты что, не понимаешь, что вот ты не прокормишь себя? А я говорю, дорогие мои, мы с вами еще даже не знаем, что такое прокармливать себя в его присутствии. Мы с вами не знаем, что такое, когда ты полностью отдаешься ему, а кто же билы покрывать будет? Иисус Христос. Они просто будут сверхъестественно оплачены. Дорогие мои, я видел такого рода чудеса, что я был шокирован. А кто машину заправлять будет? А у нее бензин заканчиваться не будет. У меня есть несколько свидетельств, которые люди присылали. Проезжали тысячи километров бензин. Они думали, у них стрелка сломалась. Они заехали, у него проверяют, да у тебя полный бак. Дорогие мои, о чем я говорю? Я говорю о том, что мы с вами еще не попадали, не пересекали черту сверхъестественного Бога. Нам кажется, что для Бога мы отделяем немножечко времени, и потом для этого, для здесь, и работа, и билы. Все со мной? Мы с вами должны привыкнуть, что придет время, где ангелы будут убирать твой дом. Я не шучу, ангелы будут убирать твой дом. Мы настолько пристегнуты к вот этому миру. Мы настолько зависим от всего второстепенного, что мы даже не можем поверить в то, что Бог может кормить тебя 40 лет манной, и ты ничего работать не можешь. 40 лет зубы не высыпались, обувь не снашивалась. Дорогие, это уже было в церкви. Просто тогда этот народ, он не понял, что это есть цель Бога. Дух этого мира заставил всех работать от слова «раб». Работать от слова «раб». А Бог говорит, я каждому из вас дал таланты, которые будут служить друг другу. И не только я, и вы друг друга нужды покрывать будете. Все со мной? Все здесь? То есть, когда мы молимся, да придет царствие твое, вот это царствие его и есть, оно приходит и выдвигает царство тьмы. И теперь мы живем... Вы знаете, у коммунизма была хорошая идея, но она была безбожная. Но она, как вам сказать, идея была от Бога, ее сотворение было не от Бога. Идея называлась коммуна. Вы знаете, что это Ленин взял из Библии, когда апостолы, их все было общее. Вы знаете, что коммунизм в самом корне основан на деяниях апостолов. Коммуна, все общее. Где все общее было? Ответьте мне, первый раз, где это было? Библия. Никто не имел своего, все было общее, все. Никто не имел нужды, никто не пахал, не умирал. Все распределялось, все делалось. Я не говорю о том, что мы должны сделать это. Я говорю о том, что у Бога есть вариант для нас. У Него есть ответ для нас. Я верю, что нам с вами еще нужно подрасти, чтобы принять даже этот концепт Божьего Царства. Потому что мы привыкли жить в демократическом мире, где мое, 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 не трожь, пошел, сигнализация, камеры, забор. Все здесь, да? Я верю, Иисус пробьется в наши мозги когда-нибудь. Итак, выбор Бога основан на чем? Он основан на невидимых. Дорогие мои, мы о Давиде с вами узнаем, когда? Когда Давид... Первый момент, когда мы узнаем о Давиде, это момент его помазания. Все понимают, да? То есть до этого там просто где-то упоминаются какие-то сыновья были, но нигде мы... Самая первая картина Давида, она открывается вот. Пришел Самуил помазать следующего царя. И вот здесь мы начинаем слышать о Давиде. А есть там парень, который где-то там в горах. Его никто не видит, не слышит, не знает. Все, что его знают... Его знают хорошо, очень хорошо, знают медведи. С ним очень знакомы львы. Окей? Овцы его тоже знают. Другими словами, и уникально то, что мы с вами сейчас читаем псалмы Давида. Да? Читаем. Это одни из известнейших псалмов. А вы знаете, что псалмы, основная часть, я скажу так, большинство псалмов было написано, когда Давида никто не знал. По хронологии, по истории, если кто-то в библейской школе был, я был, мы изучали эти вещи. Большинство псалмов Давида было написано, когда он был мальчиком. Этого никто не видел, когда он выдавал свое все Богу. И он даже не планировал, что это кто-то когда-то читать будет. Дорогие, знаете, что у нас эпидемия? Мы не умеем служить одному. Если бы мы научились служить по-настоящему одному, Бог бы открыл двери для двух, для трех и потом в процессе для всей нации. Давайте научимся служить в тайне, как мать Тереза, одному ребенку, который даже не способен тебе сказать спасибо, потому что он даже не будет помнить тебя, что ты вытащил его с мусорки и помог ему. Дорогие, вот где настоящая кроется сила чести и сердца сделать что-то, что за этот поступок никогда меня не могут благодарить, потому что даже за этот поступок никто знать не будет. Этот поступок знает только я. И знает только Бог. Вот почему Библия говорит, чтобы твоя правая рука делала не то, что, чтобы левая не знала, что делать правая. Дорогие, о чем здесь говорится? Это говорит о том, что когда ты делаешь какую-то милостыню, пожалуйста, не подписывай конверт, потому что как только ты подписал конверт, ты снял свою награду, и Бог не может тебя наградить. Вы все со мной? Ты снял свою награду, ты купил кому-то покушать в дом. Дорогие, знаете ли вы, что все царство, все Евангелие зависит на вот этом. Кому я накормил, кому я помог, кого я посетил. Помните, когда Иисус начал опрос некоторых людей? Помните притчу? Ты приходил ко мне, ты накормил меня, ты посетил меня. И мужик сидит растерянный и говорит, когда я к тебе приходил? Вы понимаете, да? Когда я тебя накормил? О, Бог мой, я точно не помню, когда я тебя посетил. Он говорит, вы не поняли. Я кроюсь в тайне. Я кроюсь в малых этого мира. Если хочешь узнать, как больше всего послужить Богу, это значит сделать такое тайное благословение кому-то, так помочь, что даже люди, которые в твоей семье, этого не знают. Другими словами, вот эта рука не заметила, как вот это благословило кого-то. Можете себе представить? Так скажи, честно, церковь, вот скажите мне, на чем сейчас основана церковь Христа? Вот просто подумай сейчас, пока я попью воды. Церковь Христа основана. Получше машина, поближе парковка, чтобы блестел костюм и чтобы меня все знали как минимум. Чтобы меня приглашали на самые важные места. Дорогие мои, список я не хочу продолжать, потому что вы знаете, о чем я говорю и куда я иду. Вот это дух этого мира. Вы знаете, мы с вами забыли, что такое... Дорогие, нам, честно, ничего не нужно для служения малым сил. Никто из нас не должен быть квалифицирован. Мы все квалифицированы помочь. Вы заметили, в этой притче Иисус нигде не сказал, ты проповедовал для меня, вот тебе награда. Ты ездил на миссионерские поля. Дорогие мои, я стою здесь, я просто делаю то, что я должен делать. Вы знаете, что вот это даже в моем небесном резюме не будет отмечено? Пастор, церковь, конференции, тысячи измененных людей, это даже в резюме не будет. Ты скажешь: Господи, а что же мне делать теперь? Дорогие мои, дайте скажу честно, кто-то сидит сейчас тихонечко вот там где-то в камере, его никто не знает. Слушай меня внимательно, дорогие, те, кто смотрят меня, слушают. Ты можешь сейчас превзойти своей жизнью и поступками самых великих этого мира, которых мы считаем великими. Ты здесь? Кто-то берет для себя что-то? Или это от сердца, семья, от сердца? Поверьте, если вы послушаете проповедь Сиэтла, это вообще не та проповедь. Вообще не та. Я даже конспект толком не читаю. А он мне надо, не знаю. Тебе не надо чин. Тебе не надо разрешение пастора. Тебе не нужно рукоположение епископов. Тебе нужно просто выйти и послужить малому. И чтобы не знал никто никогда. Вот это сокровище, которое никто съесть не сможет. Иисус тебя не будет благодарить за вот это. За это я тебя поблагодарю. Спасибо, 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 родные, спасибо. Вы поблагодарите меня, поблагодарил вас, разбежались. И дальше. А дальше начинается работа Бога с моим сердцем. Бог не упомянул миссионерские поля, изгнание бесов, слово знания, пророчество. Он сказал: отойди от меня, потому что ты не пришел ко мне. Стоп, 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 ручничок затягиваем. Остановимся на этом местечке. Что, Иисус? Ты меня не заметил, ты ко мне не пришел, ты меня не накормил, ты в тюрьму ко мне не пришел, не посетил. И он говорит: отойди от меня. Там можно было сказать: я проповедовал. Он говорит: я тебя не просил проповедовать. Я, Господи, за тебя мир покорял. Он говорит: а кто может завоевать мир, а себе повредить? Дорогие, какое от человеку добро от этого, если он весь мир спасет, а себе повредит, пойдет в другое место?
Хорошая проповедь. Так заставляет кувыркаться. Ты думаешь: Господи, а что же делать? Точно не помазание искать. Тебе вот эти руки не нужны. Тебе нужно тихонечко выйти из этого зала и делать дела, которые не видит, не слышит никто никогда, только ты и Отец твой в тайном мире, в тайной комнате. Здесь? Я так скажу, мне нравится делать некоторые вещи, о которых я абсолютно не скажу, потому что как только я скажу, я потеряю награду. Я о них просто не буду говорить. Мы все с вами, знаете что? Честно сказать, вы сейчас смотрите на меня, честно сказать, вы не знаете меня. Потому что, чтобы знать меня, нужно знать мои тайные дела. И я не знаю тебя, потому что, чтобы знать тебя, мне нужно вникнуть в каждую секунду твоей жизни, твоей судьбы и твоего даже мышления. Все со мной? Поэтому, дорогие, мы по-настоящему познаем друг друга, когда мы все станем рядом около Иисуса Христа. И каждому из нас Он скажет слова. Дорогие, я работаю сейчас не на слова, которые скажут: ой, какой он проповедник был, спасибо тебе. Я хочу, чтобы он сказал: сын мой, войди в радость господина своего. Дорогие мои, я еще раз хочу вас просто всех ободрить и просто дать тебе понимание. Тебе не нужно рваться в служение. Твое служение находится здесь и сейчас, даже в зале. Даже сейчас после служения кому-то сядешь, обнимешь, ты уже больше сделал, слушай сюда, больше сделал, чем я вот здесь за этой кафедрой. Не поняли. Вы знаете, я вам честно говорю, я, наверное, родился не в той эре. Мне сейчас нужно натянуть маску и благодарить Господа за тучки, за солнце. Наверное, слишком честный для этого поколения, я не знаю. Вы знаете, я так скажу, я Богу один раз задал вопрос: почему такое маленькое количество реальных настоящих помазанников? Ответ был простым: потому что очень мало настоящих чемпионов в невидимом мире. Все здесь? Знаете почему? Я скажу, дорогие, вот я стою сейчас перед вами здесь. Все вот это основано только на том, что когда-то до всего этого было сердце, которое хотело только его и больше ничего. Некоторые люди видят это, они хотят это. Ты меня не понял. Ты не понял меня. Я это не хочу. Я стою на коленях и говорю: Бог, как только ты мне скажешь на старт, внимание, и не надо даже марш говорить, меня уже там не будет.
Потому что все мое время, любимая моя семья, я хочу отдать ему.
Не поняли, нет? Наверное, опять слишком завернул, честно, да? Окей, хорошо. Или наоборот, слишком хорошо поняли. Я тебе задам еще этот вопрос, который я буду задавать в процессе этой проповеди. Кто ты сейчас? К чему ты стремишься сейчас? Что ты хочешь сейчас? Дорогие, я умоляю Бога, чтобы после этой проповеди твои приоритеты перерисовались в твоем сознании. Потому что, честно сказать, дорогие мои, я умоляю. Вы знаете, иногда за вот эти 10 лет стояния за вот этой кафедрой я мог даже показать какой-то неправильный образ человека и создать имидж, что людям хочется быть здесь или рядом со мной. Боже мой, нам нужно быть только рядом с Иисусом. Дорогие мои, и мне просто хочется объяснить вам, что это не имеет вообще значения. С меня будет спрошено за это, если я, даже если я не сделал, я даже буду наказан, если я не сделал то, что было дано мне. Помните? Одному дано столько-то там талантов, другому столько-то, а третьему дал талант, и он закопал его. Что сделал человек, который пришел к Богу? Он отдал ему его талант. Вы все здесь? Он просто сказал, вот тебе твой талант. Он его не обокрал. Он ничего нечистого не сделал. Он просто взял и по окончанию жизни вернул. А Бог ему говорит, ты обокрал меня. Я накажу тебя. Почему? Отдайте этот талант тому, кто имеет 10. И он сказал, ты, и там было определенное количество фраз сказано. Я не хочу сейчас туда подробно вдаваться, вы все знаете эту притчу. И он сказал, отойди от меня. Это, о чем это говорит? Это говорит о том, что я сейчас делаю то, что я должен делать. Все здесь? Если ты молитвенник и не молишься, ты должен молиться. Это твоя функция. Но награда моя, кто из малых сих по-настоящему пережил мое тепло, мою жертву, мое приношение, мое какое-то маленькое внимание, кто из этих малых даже не сможет меня поблагодарить? Бог, как мне сделать пожертвование или даяние настолько тайное, чтобы те, кто получат, никогда не узнали, что это сделал я? Ты здесь? Что мне сделать, чтобы никто никогда... И как только я сделал это даяние, отойти в сторону, чтобы нечаянно меня не похвалили. То, что свидетельство приходит, там люди благодарят за служение, это все видимое служение, видимая благодарность. Меня это не интересует. Меня интересуют невидимые дела, где люди благодарят кого-то, кто это сделал. И они даже не знают, кто это сделал. Эта рука не знает, что делает это. О, как церкви сегодняшних дней нужно перерисовать реальность. У нас почему-то забито в голове, минимум я должен где-то стоять вот примерно вот, вот здесь. Вот, ну, не в ту сторону, а вот в эту. Как минимум, где-нибудь, раз в месяцок, я должен хотя бы вот, потрогать это место. А здесь это уже повыше, Говорит, детки, вы потерялись, вы не поняли. Мое сердце с теми малыми. Хорошо, давайте прочитаем одно место из Библии, очень интересно. Итак, почему такое маленькое количество реальных настоящих чемпионов? Послушайте меня, дорогие, когда я говорю настоящие помазанники, я не говорю о тех, кто стоят за кафедрами. Поверьте мне, вот на слово, что не все, кто стоят за кафедрами и проповедуют с Библией, помазаны Богом. Просто вот поверьте мне. Не все, кто стоят на сцене и поют, помазаны Богом. Не все, кто делают даже какие-то служения, помазаны Богом. Иногда это исходит из амбиций, гордости сердца человека. Иногда это все, что он просит, репрезентирует. Жизнь у него – это ад сплошной. Как я говорю, забрать ключи, посадить в шкаф и проверить этого пастора прямо сейчас, что у него происходит везде, во всех сферах жизни. Забрать мобилу, проверить все счета, проверить его банковскую карточку, куда уходили деньги на протяжении год-два. Интересно. И Бог так просто сказал, потому что так мало людей, которые хотят быть чемпионами в невидимом. Знаешь, что такое чемпион невидимого? Иллюстрацию хочешь? Вот чемпион невидимого. Вот кому ты воздашь славу сейчас? Вот это самое большое откровение. Чемпион невидимого мира. Я чемпион, у меня медаль, но это никто не видит, кроме Иисуса. Я чемпион, я завоеватель, но этого никто из людей вокруг не видит. Наоборот, я хочу достичь высоты и при этом сохранить свою секретность. Все понимают? Чтобы все потом, когда Бог всех выстроит, Бог поворачивается и говорит: сын мой, иди сюда, и начинает при всех показывать твою жизнь, благодарить тебя за то, что ты сделал. И все стоят: это он? Это он? Это брат Вася? Это сестра Марфуша? Это она? И здесь ангелы заходят. Дары, благодарности, венцы, одежда. Иисус говорит: войди, ты невеста моя, войди, ты сын мой, ты дочь моя, войди. И все такие: я не понял, о чем мы не знали? Так в этом и секрет, чтобы никто ничего не знал. В этом-то и секрет церкви, чтобы никто не мог меня прославить на этой земле. Моя функция понятна, я не говорю об этом. Тебя поблагодарить за то, что ты на дверях стоишь, меня поблагодарить за то, что за кафедрой стою. Свету поблагодарить, что она там вытянула какую-то ноту, какую-то аллилуйю спела и кого-то там за душу тянула. Ой-ой-ой, аллилуйя. Господу душа потянулась. Ну не это смысл церкви на земле. Чтобы Света и я тут кого-то за душу, за дух подернули, и ты сказал: ой, какое служение было хорошее. Я тунеядец, я лоботряс, но служение было просто отпадное, аллилуйя. Хорошо, увидимся в следующее воскресенье. До свидания. Я пошел делать подвиги. Итак, место. От Матфея 6:17. Смотри, Бог говорит здесь о принципе. Об очень уникальном принципе. Ты что-то берешь для себя сейчас? Берешь? Берешь, да? Аллилуйя. Вас слава Богу, это классно. Я верю, что сейчас... Знаете, почему некоторые меня сильно любят, некоторые сильно ненавидят? Потому что, когда я говорю, я попадаю в десятку. Я попадаю в десятку мотивов сердца человека, и, в принципе, люди недолюбливают не меня и мое слово, они находят, что это слово входит в них и находит неправильно работающие программы, и внутри их начинается борьба. Я это не хочу слышать. И когда ты сидишь на лавочке и оправдываешься: нет, это он не прав, я тебе сразу скажу: это ты не прав. Потому что я не знаю, что говорить за кого против. Я здесь вообще нейтральная личность. Меня не интересует, ты достигнешь чего-то или... Почему? Потому что это твоя жизнь, это твоя... Но если выходит слово, и оно разделяет... Помните, что Библия говорит? Поэтому проповедник, он всегда должен радовать и злить в одно и то же время. Серьезно? Вы смеетесь? Проповедник, призванный от Бога, должен сразу и радовать, приносить радость, и здесь же злить кого-то. Помните, что апостол сказал? Мы приносим, для одних мы запах жизни, а для других что? Запах смерти. И он там даже сам в шоке, он говорит: кто на это способен? Сам удивляется своих слов. Бог способен. Это же слово кого-то оживляет, и здесь же это слово кого-то к стене приклеивает и говорит: загляни в свое сердце. И ты такой: нет, я ненавижу этого потеющего шамалова. А здесь он ни при чем. Я просто ковырнул там, где еще ни один епископ не добирался. Потому что мне, честно сказать, от тебя ничего не надо, а ему, может, надо, поэтому он изглаживает свою проповедь, чтобы его паства не разбежалась. Ой, Господи! Как будто это наша паства вообще. Как будто я пролил свою кровь за тебя. Ну, вот это откровение глубокое, кстати. Итак, Матфея 6:17. Смотри, в каком принципе говорит Бог. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься. Нет! Все должны видеть, как я страдаю за Христа. Наверное, сегодня твой день поста. Да. Ты, наверное, такие битвы переживаешь.
Да.
Тебе, наверное, плохо. Ой, плохо. Вы знаете, по крайней мере, если я пощусь, как минимум, все об этом знать будут. Ты уже получил свою награду. Бог говорит наоборот: умойся, причешись, одень самую лучшую одежду, чтобы даже никто не знал, что ты о чем-то с Богом говоришь. Это принцип. Кстати, этот принцип относится не только к посту, ко всему. Смотри,
лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Видит все, что совершается тайно. Видит все, что совершается тайно. Смотри здесь дальше. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, воздаст тебе. У вас как там написано? Воздаст тебе за это. Ну, примерно так. Воздаст. Итак, кто ты сейчас? Ты скажешь, я никто. Вот это твоя награда, это твоя награда завтра. Ты получишь награду никто. Прямо сейчас ты должен покаяться. Пожалуйста, не извращайте слово покаяние религиозными терминами, потому что религиозный термин покаяться – это упасть, вылить кучу слез и оставить кучу соплей на паласе, чтобы все увидели твое чистосердечное завывание. И это называется в религиозном мире, этот термин, это покаялся, брат. Нет, он сопли на паласе оставил. Покаяться, слушайте меня сюда, пусть этот прикол вас не собьет. Покаяться, термин говорит, с греческого языка, когда переводишь покаяние, покаяние это поворот в 180 градусов. Ты здесь? Ты можешь даже не проронить ни одной слезы и полностью покаяться. Покаяние – это не действие, чистосердечное раскаяние в глазах Бога. Вот я шел, я остановился, покаялся, развернулся и больше никогда не делаю то, что я делал. Вот это покаяние. Поэтому некоторые, выйдя вперед, они не каялись, они всего лишь прослезились, но продолжают двигаться в том же направлении, что и до покаяния. Поэтому ты никогда не каялся. Покаяние – это решение больше это не делать и в том направлении не идти. И еще так, да поможет мне Бог и тебе больше так не делать. Все понимают? Вот это покаяние. Сразу хочу объяснить, чтобы было понятно, потому что когда говоришь слово покаяние, оно изгажено религиозным образом. И у нас сразу покаяться – это нет, стоп. Покаяться – это вообще ни эмоций, ничего. Я шел. Мне Бог сказал, стоп! Я такой, что? Разворачивайся и иди в другую сторону. Все, это, когда я развернулся, это называется, он покаялся, он пошел в другую сторону. Человек стал чемпионом. Смотрите, вот вы слышали такой термин? Он стал чемпионом. Он стал чемпионом. Она стала чемпионом. О, дорогие, знаете ли вы, что такое стал чемпионом? Это термин для людей. Чтобы дать понять людям, что человек уже давным-давно чемпионом был. Стал чемпионом, это просто его стали сегодня знать. Нет, вы все со мной? Еще раз объясняю. Некоторые люди говорят, он стал чемпионом. Это типа что-то, мужик шел, потом стал чемпионом с медалью. Нет, ну это у нас такое, знаете, это как впал в блуд. Шел нормальный мужик, нормальный семьянин. Никакого блуда даже в голове нет, никакого блуда. И тут грабись, в блудягу такую упал. Бедный брат. Вы знаете, в блуд никто не падает. Блуд готовят, блуд планируют. Насчет блуда созваниваются, набивают стрелки, места, деньги, розы, рожи. Планируют место сходки, планируют, как кого кинуть. Вы понимаете, что никто не падает в блуд? А если что, женщина шла, и раз, у нее ребенок на руках. Внезапно родила. Такого нет. Никто из вас, девчата, внезапно не родит, когда выйдет из этого зала. Поэтому чемпионами не становятся. Мы с вами говорим, о, он чемпион. Это значит, я, Вася, только что увидел мужика, который пробежался, проплыл, который боксом там стоял в ринге. И теперь я, Вася, узнал, что он чемпион. Не поняли? Поняли, нет? Поняли. Это значит, что он уже давно был чемпион. Он давно готовился к чемпиону. Он давно уже сказал себе, я чемпион. Я еще раз задам тебе сейчас вопрос. Этот вопрос уже подберется немножко ближе к твоему сознанию. Кто ты сейчас? О, классный ответ. Если ты сейчас чемпион, тогда твоя награда будет завтра чемпиона. Если ты никто, я Господи, так перестань быть никто. А как перестать быть никто? Я просто вот чмошный весь такой вот со стороны. Перестань чмырить.
Перестань, Господи, ну кто я? Выпрями плечи, выпрями грудь. Скажи, я сын Бога, я дочь Бога. Измени свое лицо и осанку. Дорогие мои, твое решение, даже положение твоей фигуры изменит. Ты здесь? Потому что ты внутри скажешь, я не тот, что я хочу быть. И я уже вхожу в образ Бога, которым Он сказал для меня. Он Иисусу Навину призвал и сказал, ты победитель.
Ну ты, Господи, понимаешь, я так думаю, по вере твоей, наверное, по мне.
Нет, ты победитель! Ну ты, Господи, понимаешь? И потом он ему говорил в нескольких глав. Иисус Навин, что? Не бойся!
Хорошо.
Другими словами, Бог пытался прорисовать в нем образ чемпиона, предводителя Израиля, перед тем, как он еще им стал. Поэтому я умоляю тебя. Я еще раз задам этот вопрос. Сегодня этот вопрос я преследовать ночью буду. Ты будешь подрываться и говорить, кто я? Это правильный вопрос. Этот вопрос должен охотиться за тобой. Ты должен подрываться в кровати и кричать, кто я, Господи? Кто я сейчас? И должен сам себе отвечать, чемпион, сын Бога, завоеватель, победитель. Эйма? Сейчас, сегодня. Завтра нет. Я принимаю решение сейчас. Хорошо, идем дальше. Итак, человек стал чемпионом. Это термин для людей, которые свидетельствуют о том, что этого человека, о котором все услышали, он просто стал всем известным. Никто не видел его 10 лет в боксерском зале, да, вот грушу, месяц грушу, и постоянно пишет на этой груше имя того, кого он побить хочет. Никто не видел эту грушу, никто не видел тех подвалов, никто не видел тех тренировок. Все говорят, он стал победителем, он чемпион, вот он, медаль, видели? И мы с вами, знаете, что мы с вами, в основном люди такие, а что люди хотят? Люди хотят то, что увидели. Нет, не поняли меня, я опять затягиваю ручник. Останавливаемся здесь. Люди хотят исключительно то, что они видят. Никто не говорит, стоп. Меня это не интересует. Скажи мне твой путь, как ты вошел в это. Никого даже не интересует этот путь. Хочу медаль! Хочу! Хочу медаль. Хочу. Как Маша и Медведь. Знаете, да? Хочу. У меня мелкая смотрит эти мультики, автоматически смотришь с ней. Итак, чемпион. Вы знаете, я узнав этот секрет, меня не волнует его медаль. Я говорю, покажите мне съемки скрытой камерой, когда даже он не знал, что его снимают. Все здесь? Покажите мне записи человека, который писал и не думал, что эти записи кто-то когда-то прочитает. Вот эти записи покажите мне. Покажите мне человека, не вот здесь, вот здесь с микрофоном на клавишах, покажите мне его дома в плавках, как он играет. Все здесь? Ты там уже должен там сидеть там в трухолях. Аллилуйя! Потому что это настоящий ты. Моя жена в душе поет, много поет. Раньше пела так, что я в шоке был. Сейчас чуть-чуть это подуспокоилась. Раньше это была будка для записи. А это душевая, это был микрофон. Там движение шло. Покажи мне себя, когда... Покажи мне, когда закончится служение, ты сложишь все орудия, покажи мне себя там. И я тебе скажу, знаешь, что я тебе скажу? Я тебе скажу простой секрет, который не является секретом. Ты вот именно тот настоящий, вот там. Вот там в душе я вижу твою настоящую душу. Ты здесь? Вот там в душе твоя душа настоящая, где тебя никто не видит. Ты с голой задницей обмыленный весь. И ты проповедуешь, ты молишься, там что только не бывает, поешь, там песни сочиняешь, что угодно. Видел людей, которые там обмылены, он на этом, на гитаре играет. Ладно, это иллюстрации тяжелые для разума человека. В чем мама родила на гитаре в душе играть. Но это не имеет значения. Что имеет значение, уже видно твое ДНК. Все? Все здесь? Дорогие, вот по вот этим тайным невидимым моментам для людей я могу определить, кто ты. Я еще раз задам этот вопрос, он будет преследовать тебя. Кто ты сейчас? Кто ты сейчас? Я знаю, что ты уже начинаешь, ты уже сейчас лучше, чем ты когда начинал проповедь слушать. Ты здесь? А знаешь, почему ты лучше? Потому что ты сейчас каешься. Что значит покаяние? Опять перевожу. Это поворот, это изменение решения. Сейчас, во время этого слова, твои решения должны прямо сейчас меняться. Во-первых, меня это не интересует. Меня интересует тайная жизнь. Во-вторых, вот это не называется служением. Настоящее служение – это ты пришел ко мне, ты накормил меня. Все это могут сделать. Ты скажешь, у меня всего лишь доллар, отдай 50 центов. И ты уже себе награду сделал. Только сделай так, чтобы никто не видел, когда ты отдал 50 центов. Все здесь? Давайте перерисуем христианство. Давайте поймем, что вот то, что мы видим с вами, это то, что мы видим. И это как раз то, что нам не надо видеть, это не то. Ты вот то, что ты сейчас видишь, вот оно, я стою тут в белой рубашке, потею тут, смеюсь, там можно сказать, о, интересный мужик. А я тебе скажу, это всего лишь последствия того, кем я являюсь в тайной жизни. Вы думаете, вот это я сейчас вот вам вот просто вот читаю. Вы знаете, что все это прошло через меня там, где никто не видел? Все здесь? Хорошо. Вопрос заключается вот в чем. Стал ли этот человек только что чемпионом, или уже он давно имел победы, завоевания и величие? Самое первое. Твои завоевания и величие, твой статус приходит в твое сознание. Второе. Твой статус завоевания и величия переходит в твою тайную жизнь. И потом, когда Бог считает это важным, тогда, слушай сюда, не все люди будут выведены Богом на видимую платформу. Потому что для некоторых это значит потерять свою душу. Потерять свое спасение. Некоторые люди рождены быть с Богом и только с Богом, и тебя никто в реальности не будет видеть и слышать. Это сохранение для тебя и для тех, кто будет вокруг тебя. Все понимают, о чем я? Окей. Это понятно. Идем дальше. Потому что в реальности качество чести и величия уже давно находятся внутри человеческого сердца, задолго до того, как ему дадут определение «чемпион». Недавно смотрел хронику, где собрали тренеров, которые оттренировали чемпионов мира. Чемпион мира по боксу, чемпион мира по плаванию, чемпион мира по бегу, чемпион мира, чемпион мира, чемпион мира, чемпион мира. И эти тренера все сели. И ведущий был очень уникальный человек, он просто начал задавать интересные вопросы. Один вопрос, который мне понравился, когда он задавал тренера. Тренера – это люди, которых не видно, сами знаете, да? Но тренера, они видели своих учеников до медали и после медали. Все понимают, о чем я говорю, да? Они видели своих учеников до медали и после медали. Все как один сказали, из всего моего класса этот парень, эта девушка отличались. Потому что, когда те пробовали быть чемпионом, они себе даже опции не оставляли не быть чемпионом. Они говорили, я возьму медаль. Они, говорит, настолько были пропитаны, что все вокруг начинали верить в эту маленькую девочку, что она возьмет свою медаль. Дорогие мои, я хочу задать вопрос, еще опять вопрос, я повторю, кто ты сейчас, сегодня, здесь, в этом зале? Мне не надо завтра, мне не надо послезавтра, мне вообще не надо твои записи и твои мечты. Сейчас вот это и есть ты, вот это и есть твоя награда, вот это и есть твое будущее прямо сейчас, прямо здесь, прямо в этой комнате. И если я не хочу мое будущее, я его меняю прямо сейчас и прямо здесь. Я принимаю решение с этого дня делать определенные моменты. Я сам это принимаю решение выйти из скорлупы, выйти из вот этого рабства людей, мнения людей. Все из нас делают решения, которые в процессе преображают и меняют нас. Вот это и есть, кто ты сейчас. Прослеживая за людьми, которые стали чемпионами, я заметил одну очень уникальную черту в их жизни и характере. Они всегда были личностями, в которых прослеживалось величие. В повседневной жизни этих людей, даже в самых мелочах, когда их никто не знал, никто не видел, прослеживалось ДНК чемпиона и качество победителя. Другими словами, чемпион, он везде чемпион. Все здесь? Чемпион, он везде чемпион. Это говорит о том, что все, что он берется, он пытается достичь там определенного момента величия и порядка. Окей? Смотри. Потому что это не то, что он делает. Чемпион, я хочу, еще вот одна мысль, которую я хочу, чтобы у церкви вышла из головы. Чемпион не делает что-то. Чемпион этой субстанцией является.
Потому что, когда ты это делаешь, послушайте мне внимательно, смотрите секрет, в чем заключается. Когда я это делаю, это значит, меня и тебя можно в любой момент остановить, надавить. И что? И ты обидишься и не будешь делать. Так? Но когда это превращается в меня, а я превращаюсь в это, меня невозможно остановить, потому что остановить меня равняется моей смерти. Все понимают, о чем я говорю? Я еще раз повторю эту конкретную мысль. Итак, чемпионы – это не то, что они делают. Он не боксер. Перефразирую, он бокс. Все со мной? Он не молитвенник, потому что молитвенника можно в определенном моменте задавить и остановить. Он молитва. Он не может не молиться. Он молится всегда, он молится везде. Он молится, когда видит, он молится, когда не видит, он молится, когда плохо и когда хорошо. Вот этот человек, которого зовут молитва. Дорогие мои, моя почка, она не делает из себя вид почки. Тем более, она, в принципе, говорит, Андрей, извини, я ухо, я просто сегодня делаю почку. Почка, она уехала в отгул. Пить меньше надо. Одна почка в отгул уехала. Ну ладно, это глубина уже. И ухо сидит и говорит, да, нос говорит, я сейчас заменяю. Я заменяю почку. Ну, в принципе, это не мое, я как бы, ну. И вы знаете, что интересно? Просто надо дать в нос и все. И нос просто не захочет быть почкой. Он скажет, тяжело быть почкой. Ухожу. Вы заметили, помните тема, где мы с вами ловили назада? Помните, где мы назада вылавливали? Вот люди падают назад, да? Вот падают назад. И помните, да, вот этот вопрос у меня был такой. Кстати, это все с этой темы же находится, просто оттуда. Где назад живет и как назада изменить? Потому что назад это такая штука интересная. Потому что, вот смотри, ты заметил, что ты всегда делаешь какой-то рывок. Рывок к Господу! И потом назад в кизяки. Ты заметил? И вот мне интересно было, как переделать все наоборот, чтобы я всегда скатывался к Иисусу. Ну, хорошая же мысля, ну, церковь, ну. Ну, скажи, ты скатываешься на бутыльку, на пузырек. За твое здоровье. А я говорю, а я хочу скатиться к Иисусу. Я хочу сделать моего назада Господом. Когда я падаю назад, я падаю в руки Иисуса. Ляп. Другими словами, в самый плохой день я хочу быть в руках Иисуса, а не в руках алкоголя, какой-то шлюхи, извиняюсь за выражение, или там какого-то, или какое-то извращение. Понимаете, да, чего? То есть мне это, я хочу в мой тяжелый день лежать на руках у Христа. Вот я хочу, чтобы назад был мой Иисус Христос. И вот здесь заключается вот это. Скажи мне, куда, когда все заканчивается, все твои эйфории, вот эти, Господу, Господу, пробуждение. И потом настает твой нормальный день. Знаете, что такое нормальные дни? Нормальные дни – это назад. Это твой вот повседневный. Скажи мне, вот там кто ты? И вот это кто ты, вот это и есть настоящий ты. И вот я вот это хочу изменить в моей жизни. Все понимают, о чем я? Вот это нормальное. Вы знаете, вот у каждого из нас есть нормальное. Этого никто нормального не видит, но это нормальное, знаю я. Есть у меня хорошие дни, это когда молюсь, пощусь, и потом у меня, аллилуйя, это я. Опять 25. Знаете, да, вот это вот, опять 25. Это значит, что я вернулся туда, кем я и был. И у меня вот сейчас, вот знаете, разыгрался такой интерес вот с этим делом разобраться и изменить его. То есть, чтобы всегда это было моей функцией. То есть вот это Господу, это и был я. Это не были мои желания. Все понимают, да? Что вот эта мечта, вот это сделать что-то, это я не делаю, это я и есть. Это я не пытаюсь быть почкой, я почка. Она не может ничего другого делать, и она даже при всем своем желании не перерабатывать, да, жидкость, она все равно перерабатывает. Хочет она перерабатывать? Не хочет. Твое сердце устало, твое сердце не спало, твоему сердцу плохо было, или твое сердце там не получило определенных ингредиентов. Сердце продолжает биться даже в самый плохой день. Все со мной, да? Сердце продолжает биться, оно не говорит, мне плохо, больше биться не буду, пока не станет хорошо. Но это как христианство, да? Вот не буду больше ходить в церковь, как только станет, аллилуйя, тогда пойду. Это говорит о том, что ты никогда с Богом по-настоящему и не был. Бог, это было просто увлечение на время. увлечение и интерес твой в твои хорошие дни. Но как только начинают плохие дни, ты возвращаешься в свою сущность, и я говорю, вот эту сущность нужно изменить. Вот оно. Я это не делаю, я этим являюсь. Я не проповедую, я этим являюсь, церковь. Я не могу не проповедовать, и когда я долго не высвобождаю слово, я не говорю даже за кафедрой, я с кем-то должен делиться. Мне постоянно нужно чье-то сознание, я должен его долбить, долбить. И людям должно быть хорошо, хорошо. И где угодно, я вам честно говорю, мы садимся на корабль, уезжаем на вакейшн, на этом огромном корабле круиз-шип, да? И я скажу, и там я нахожу уши и отдыхаю. Некоторые, знаете, и действительно, вот мы поехали с ребятами. И честно, откровение не заканчивается. Мой конспект со мной. Я приехал, у меня еще больше откровений, чем я дома был. Потому что когда я дома, я занят, а там я вообще не был занят. Только писал, и писал, и писал, и писал. И я думаю, воу, разгрести надо. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть это не сцена, это моя функция, это твоя функция. Ты не можешь это не делать, это ты, это то, во что ты превратился. И вот это я молю Бога, преврати в меня, в часть своего тела, когда даже при моем желании я не могу это не делать. Я это буду делать. О, Иисус, я так молю, чтобы у нас у каждого была вот эта благодать. Хочешь, не хочешь, ты идешь и делаешь. Если честно задуматься, то зачем побеждать то, что никто никогда видеть не будет? Зачем воевать с тем, о чем никто никогда не услышит? Но как раз в этом, дорогая семья, в этом есть Божья мудрость, потому что именно этим путем Царство Бога находит для себя чистых сердцем. Потому что только те, кто согласился побеждать в тайне, могут иметь чистые мотивы и правильное сердце. Скажите мне, что может быть чище того, что я делаю милостыню, которую никто не знает? Я побеждаю победы с львами и медведями, охраняя мою паству, и об этом никто не знает. Я пишу псалмы, о которых никто не знает, только Давид, овцы и Бог. И вот он брынкает, блажен муж, который не сидит на собрании, который не стоит, который не общается. Он будет как дерево посажено. Этот псалом Давид написал, будучи тинейджером, молодым мальчиком. Это его функция. Псалмопевец. Вы заметили, как Давид пел псалмы? Кто-то из вас прочитывал все псалмы? Прочитывали? Вы заметили? Вы знаете, что я заметил, прочитав несколько раз псалмы туда-сюда, туда-сюда? Я заметил одно, что он писал все всегда. Вы заметили это? Он не писал, когда ему хорошо. Он просто «Славит тебя, душа моя!» А потом «Хреново мне!» И это тоже псалом. «Воспойте Господу! Хреново! Хреново мне!» Пауза. В другом псалме он вообще говорит, душа, че унываешь? А ну подорвалась и танцевать для Иисуса. Кто-то со мной? Вы знаете, что он не выбирал хорошие дни для написания псалмов. Ему хорошо, псалмы льются. Плохо, в два раза длиннее псалмы. Плохо, душу обложили, Боже, облажался. Он там и покаяние, и любовь, и капец, и кошмар, и спрячь меня, и жить не хочу, и потом хочу жить, и долго жить хочу. Почитайте псалмы. Это как будто человек пишет с раздвоенной личностью. Давид, кто ты? Читаешь псалом, сын Божий, потом читаешь какой-то какашка под бровкой. Извиняйте. Ну, я не... Говоришь, Давид, воспрянь, и следующий псалом, славит тебя, душа моя. Ты что, уже похорошало. Прочитайте псалмы, вы шокированы будете, как они там пишутся. Как будто точно из психбольницы кто-то пишет с синдромом раздвоенной личности, расстроенной личности. На, смеюсь, почитай. Поэтому, и самое интересное, что проблема была не то, что ему хорошо было или хреновато. Он не мог не писать. Одна из функций его была псалмопевец. Это значит, хочу, пою, и не хочу, пою. Хорошо пою, нехорошо, в два раза громче пою. И такое я напел. Там он и кается, там он и Бога прощения просит. Там все, короче, в псалмах вся жизнь Давида описана с его позиции. Потому что псалмопевец – это не то, что делал Давид, это его функция, кем он был. Итак, что может быть чище, чем человек, который любит Бога, делает победы в тайне, благословляет людей в тайне, все делает в тайне. Никто не видит, что он молится, постится, жертвует, благословляет, любит. Он просто в тайне. Все это для Бога. И потом, что Бог делает? Знаете, что Бог делает? Бог не выдерживает. И он берет этого человека и делает его видимым для всех. А у нас с вами наоборот. О, Давид! О, класс! Гля, он стал чемпионом. А что нужно делать? А, нужно взять прощу и кому-то по черепу дать, да? Вы понимаете, да, наша вот с вами, наш с вами концепт победы. Победитель – это кому-то по крыше врезать. И вот мы бегаем, ищем своего Голиафа. А Бог говорит, какой Голиаф? Голиаф – это последствия всей жизни, псалмов, любви, битвы с медведями, волками, тиграми, там, львами. Вот это все последствия. И потом это вылилось в видимый момент. И потом все глянули, о, победитель! Давид сказал, ага, победитель в какой раз? Он просто, вы знаете, Саул тоже подошел и говорит, слушай, ты мальчик. Он говорит, это тебе кажется, что я мальчик, потому что ты меня только что увидел. Все понимают, да? Но он говорит, честно сказать, я не мальчик. Мочили и не таких мочили, и этому шкатулочку закроем. То есть Давид, вы понимаете, еще раз, я еще раз говорю тебе сейчас, кто... Ты сейчас. Уже ясней доходит? Ясней доходит, вижу. Некоторые. Дорогие мои, когда ты подошел к Давиду, когда он шел с батоном и с сыром накормить лентяев, вот лоботрясов, да, которые на войне, только говорят о войне, но никто не воюет. Все говорят, будем воевать. Да, когда будем воевать? Завтра будем воевать. А что сегодня? Ну, он мешает нам, выходит мужик вот. Кричит громко на поле. И вот он, знаете, пришел с сырами. Дорогие мои, скажите мне, вот он пришел с сырками, с батоном, с сыром. Вот скажите ему, если Давиду задать вопрос, кто ты? Давид тебе так и скажет. Я сын Бога. И, в принципе, могу вам даже помочь, ребята. Все здесь? Дорогие мои, Давид не узнавал. Вы заметили, что Давид не становился чемпионом. Он пришел им. Независимо, если Давид... Представьте, битвы с Голиафом не было. Этот величайший человек пришел, принес тунеядцам сыр и хлеб, наведался о том, что они делают, и спокойно пошел назад. Никто бы даже не знал, ни ты, ни я, ни Библия, что там есть такого рода величина. Никто. Это уже потом о нем описали, и потом мы читаем, говорим, вау! Дорогие мои, если подойти к Давиду и сказать, кто ты сейчас? Он так и сказал, я убийца вот таких кошмарных людей. И я его убью сейчас, и вообще, пустите меня быстро. Давид рвался, ему еще нужно было через инстанции пройти, походить в каком-то скафандре. Знаете, там нужно было убедить братьев, убедить Саула, походить в скафандре. Потом нужно было переодеться, опять Саулу сказать, да могу я, могу! Потом все-таки сказать, слушайте, чем с вами воевать? Я просто вот возьму один камень и просто покажу вам. Окей? Окей. Лежит. Я вам говорил. Вы понимаете, что чемпионами не становятся, чемпионами уже приходят на поле. Я задам еще раз вопрос. Он будет за тобой охотиться. Кто ты сейчас?
Я.
Да. Твоя картина во время этой проповеди должна перерисовываться в твоем сознании. Ты уже должен становиться сейчас из вот никого в что-то и в процессе выйти отсюда вообще с мозгами чемпиона и сказать, да, я, да, возьму, да, захвачу, да, меняю мое мышление, да, прямо сейчас поворачиваюсь, каюсь, больше не буду делать то, что я делал, и начинаю делать то, что Бог хочет, чтобы я делал. Идем дальше. Ты берешь что-то для себя? Итак, величие. Это концепт, практически незнакомый для большинства христиан. Что такое величие? Величие – это когда я поступаю так не потому, что меня видят, а потому, что это мой принцип жизни и мой стандарт. Величие. Это я поступаю не потому, что меня видят сейчас и меня подловят. Камеры не снимают, радиопередатчики не записывают, ничего там не сканируют. Все, отрываемся, братва. Я это не делаю, потому что это я решил не делать, потому что это мой стандарт. Я всегда говорю, вот это кольцо, оно никогда никого от блуда не удержит. Скажите мне, кого обручальное кольцо удержало от блуда? Да никого. Это я сказал не только ей, вот это я сказал себе, и, во-первых, я сказал ему. Дорогие мои, я не пойду, некоторые говорят, ты не можешь так говорить, что ты никому в кровать не ляжешь. Могу! Запросто! Потому что это мое решение. Ты здесь? Так вот я умоляю тебя, прими решение. Сделай сейчас перед Богом обещание. Скажи, Бог, я начинаю. Дорогие, меня держит не то, что нету красивых девчат или кто-то не подъезжает. Поверьте мне, мне, человеку с моей позиции, приходится встречаться с разными искушениями, иногда очень даже изящными. Ага. Да-да-да, я знаю, моей жене так же. Поверьте, нам с нашим статусом приходится сражаться с тем, что некоторым даже не снилось. И я это имею в виду. Окей? При всем уважении к вам. Потому что иногда тебя любят не из-за того, что ты там такой симпатичный. Тебя хотят уничтожить из-за твоего статуса. За тобой охотятся бесы другого ранга. Все здесь? Ага, но это другая тема, сейчас не об этом. Итак, я это пообещал ему, поэтому женщина, которая нашла мужчину, который любит Бога больше, чем ее, она нашла золото. Потому что если ты нашла мужика, который любит тебя, поверь мне, скоро он будет любить соседку. И все девушки сказали, честные девушки, я имею в виду. Потому что, поверьте мне, сердце мужика, Боже мой! Почему я это говорю? Потому что я пастор со стажем и слышал 2,5 исповедания мужских. Окей? Окей, хорошо. Вспомните Иосифа. Маленькая иллюстрация, да? Так, я могу еще напрячь вас? Нормально, сидим. Я все равно уже во время не вложился. Воюем до конца. Иосиф. Человек, которому можно сказать, о, перстень, власть. Теперь он, вот смотрите, он, можно сказать, о, мудрый. Скажите мне, он заимел мудрость или имел ее всегда? Всегда. Начиная с ямы. Поэтому, когда я подошел бы, вы знаете, что человек-чемпион поступает всегда как чемпион, независимо от ситуации. Нет, стоп, вы все здесь? Ваше сознание, потому что ты можешь быть телом здесь, но ты не здесь. Ты сейчас собираешь мебель из IKEA, окей? Okay? Поэтому я говорю, когда я говорю здесь, я хочу смотреть, что ты на меня смотришь, окей? Okay? Итак, Иосиф. Иосиф стал мудрым или был мудрым? Иосиф всегда поступал как тот, который шел в великое будущее, да? Представь, в доме Потифара он сказал, ты что, женщина, с ума сошла? Я это не делаю не потому, что мне не хочется. Он как парень 100% ни жены, никого, естественно, какие-то там мужские там чувства, естественно, это у всех есть, там все это понятно. Он сказал, я принял решение, меня видит Бог. Можешь себе представить, его никто не знает. И я вам честно скажу, никто, включая Потифара, его жену и самого Иосифа, не верили, что он покинет когда-то этот дом. Стоп! Скажите мне, как человек может держаться такой чистоты, который даже не верит, что он пойдет куда-то дальше? Вот он в этом доме, и вот это его будущее, и его никогда оттуда не выпускают. Ему не сказали, будешь вести себя как человек чести, отпустим! Нет, церковь, вы здесь? Ты мебель перестал собирать с IKEA? Все? Давай? Ты сама? Мы с вами ждем примерно такого контекста обещания. Вот когда пастор мне даст пылесос и скажет, год отпылесосишь, я тебе дам 15 минут, папа, проведет. И он. Дорогие мои, нет. Ему сказали, пылесосить будешь, пока упадешь на пылесос и сдохнешь. И он сказал, есть, сэр. Он был человеком чести не потому, что он планировал переход в великое будущее.
Он был человеком чести, потому что он был человеком чести. Он не хотел с этой женщиной ничего иметь, не потому что ему не хотелось, или там какие-то, да потому что он сказал, я согрешу перед, во-первых, перед моим хозяином, во-вторых, меня обидит мой Бог. Все здесь? Я хочу задать тебе опять этот вопрос. Кто ты сейчас? Этот вопрос пробивается в твой черепно-мозговой механизм вот этот? Он должен просверлить тебя, он должен просверлить тебя. Ты должен конкретно сказать, кто я сейчас? И именно это я меняю, потому что сейчас это мое завтрашнее будущее. Потому что Давид уже был Давидом до того, как он убил Голиафа. Он уже был вот Давидом. Просто его узнали и сказали, хо-хо, Давиду десятки тысяч, а Саулу, чтобы жаба не задавила, тысячи. Дорогие мои, в этом пацане уже крылась песня о поражении десяток тысяч. Он не стал, он был. Вот секрет этой темы. Кто ты сейчас? Чемпион невидимого мира. Кто ты сейчас? Давида понятно. Смотрите, Сидраха, Месаха, Авдинага. Дорогие мои, это Библия полна этих людей. Мы с вами только видим пик айсберга. А Бог говорит, посмотрите на весь айсберг, посмотрите на их жизнь, когда их никто не знал. Вот почему жизнь Давида описана от начала и до конца, с самого его призвания до самой смерти. Вот почему большинство патриархов, большинство пророков описано много-много ситуаций из жизни, чтобы мы с вами могли сравнить не только его служение, а его вход в служение. Даниил, Сидрах, Месах, Авдинага. Можно сказать, о, рядом с царем. Гляньте, уже начальниками стали, прошли огненную печь, львиный ров. Но, дорогие мои, скажите мне честно, они стали чемпионами? Или еще когда их пацанами призвали в дом царя, уже были чемпионами? Они были чемпионами, потому что сразу сказали, вот это мы есть не будем и даже касаться, оскверняться не будем. Помните? Пацаны, которые ищут вообще ничего, их только-только взяли, потому что Навуходоносор тогда захватил Израиль, все знают по истории, они были рабами. И вот он из этих рабов, евреев, выбрали 4 мужика, умных, симпатичных, там более-менее там выбрали, да, вот этих, давайте сюда. И вот они их привели, и вот эти 4 пацана, Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага, сразу сказали, есть это мы не будем. Момента, не успели зайти, не успели переодеться, глянь, наглецы! Вас тут и кормят, вас тут и пульт, они есть не будут. Они сказали, давайте нам травку, мы будем как зайчики. Аллилуйя. Дорогие, опять я намекаю вам, опять о чем я говорю. Дорогие, они не стали, они были. Я умоляю тебя, поверь, ты никем не станешь, если ты им уже не есть. Перефразирую, ты никем не станешь завтра, кем ты не являешься уже сегодня. Запиши это, вырежи себе на телефон. Я никогда не стану завтра тем, кем сегодня я не стал. Я завтра всего лишь войду в то, кем я уже сегодня стал. Так вот, меня не волнует завтра, меня волнует ты, меня волнуешь ты сегодня. Меня волную я сегодня. Меня волную я сейчас, кто я? Вы знаете, мне понравился Исаия. Я Бог. Ты хочешь знать, кто я? Я человек с нечистыми устами. Живу среди таких же брехливых, как я. Он, наверное, украинец был. Может, там брехня на брехне. Ладно. Нам даже новости нельзя включить. 5 украинцев, все, но от всех 5 разные. Ты хочешь им написать, сказать, ребят, договоритесь хотя бы там, чтобы новость была одинаковая. Не, не пойдет. У каждого должна быть своя правда, алло. Ну ладно, это политика, она меня вообще не интересует. Ты берешь для себя что-то сегодня? Сегодня хорошая проповедь, где вот так вот промывает наши испорченные мозги, просто вот сливается все, что туда забили. И ты себе иллюзии перестаешь рисовать, что я кем-то стану завтра. Я тебе говорю, никем ты завтра не станешь, ты уже им стал. Ты уже тот, кто завтра будешь. И если ты хочешь завтра этим быть, ты уже сейчас должен этим стать. Потому что я тебе все эти места из Библии вспоминаю не потому, что сказать, о, гля, какие большие люди. Я тебе хочу сказать, они уже все были большими перед тем, как их узнали, что они большие. Окей? Дальше идем. Скоро буду заканчивать. Я начинаю заканчивать. Начинаю заканчивать.
Другими словами, если ты желаешь стать чемпионом, ты уже должен им быть. На тех позициях, на которых ты находишься сейчас. Ты люди, некоторые люди говорят, а вот как практически, вот как мне стать чемпионом? Ты где сейчас работаешь? Я работаю на плитке. Ложи плитку так, чтобы босс был в шоке, даже если босс ты. Положил, пришел, вау, кто ложил плитку? А потом, я, ты здесь? Ты должен посмотреть на свою работу и сказать, никто лучше не сделает. Вот так становятся чемпионами. Некоторые говорят, вот когда мне дадут микрофон, тогда я всем дам оторваться по 7 число, аллилуйя. А Бог говорит, оторвись на плитке, брат. Оторвись дома со шваброй, сестра. Оторвись так, как никто не отрывался, аллилуйя. Отполируй все так, чтобы все в шоке будут. Тараканы придут сказать, не понял. Жрать мне нечего. Это глубина. Ты здесь, ты со мной? Ты скажешь, как практически стать чемпионом? Прямо сейчас. Начинаешь не становиться, а начинаешь им быть. Прямо сейчас ты хочешь стать хорошим отцом? Ты прямо сейчас знаешь, как стать хорошим отцом. Прямо сейчас, какой поступок нужно сделать, потому что ты знаешь, что твоя жена хотела, ты знаешь, что твои детки хотят, ты знаешь, что нужно сделать, ты знаешь, что нужно сказать, ты знаешь, что нужно дома починить, как мужику. Вот жена говорит тебе, слушай, и всякий раз вы заходите домой, она опять, и ты, стань чемпионом вот там. Не понимаю, в день папы плохо говорить о протекшей крыше. А если эта крыша твоя, персональная, течет? Смотри, о, дошло откровение, проникло до разделения мозгов и костей. Окей. Задаю тебе опять вопрос, кто ты сейчас? Внимательно подумай, кто я сейчас. Если ты хочешь, если это твоя награда и твоя мечта, ничего не меняй, ничего не меняй. Так и будет все. Если это не то, чем ты хочешь стать и чем ты хочешь быть, начиная от мышления. Сначала я меняю мое мышление, потом меняю мое действие. Вот твоя жена просит тебя, слушай, ну поменяй мне колесо, сними эту запаску, сделай колесо. Сделай ей колесо. И ты скажешь, это такая была духовная тема, а сейчас вот свели до крыш колес. Дорогие, оттуда чемпионы начинаются. Давиду тоже можно сказать, какие животные. Я хочу, чтобы меня видели все на поле, аллилуйя, как оторваться, чтобы при всех вот. А Бог говорит, сначала вот там с овцами отрываются, вот там. Сначала там поют псалмы. Вот там воюют с львами, медведями, где никто не видит, в тайне, никто не слышит. Вот там. Потом мы тебе дадим. Сначала чемпионами становятся вот там, где никто не видит. Честно сказать, если ты никто на той позиции, на которой ты сейчас находишься, ты живешь в иллюзии и питаешься самообманом. Потому что если ты никто, это у тебя будет вымпел никто и награда за никто. Прикидываешь, да, стоят вот люди, и Бог награждает. Благодарю тебя, никто. Ты прожил честно, как никто. Ты будешь петь в хоре, который состоит из никто. Велика награда твоя, никто. Мы тебе принесем много ничего. Засыпем тебя никчемностями. Люди стремятся стать видимыми чемпионами перед тем, как станут чемпионами в невидимом. Такого не бывает, церковь. Ты не можешь стать чемпионом в видимом, если ты не стал чемпионом в невидимом. Убери эту иллюзию из головы. Перестань питаться ложью и самообманом, что когда-то и на моей улице будет праздник, и меня как увидят, и меня как пригласят, и я на сцену выйду, и как махну рукой пинжаком, и все лягут, и скажут, с тобою Господь Бог. А жена говорит, Господи, что угодно, только не это. Его же я так вырастить, что потом его потом не складишь его потом назад, не соберешь. Здесь, вы знаете, честно сказать, твой кот дома знает больше о твоей чести, чем ты даже подозреваешь. Потому что на его заднице он пережил много раз, когда ты был не в духе. Окей? Вася, там кот Васька, да, ты открываешь дверь, и Вася щемится уже. Понимаешь, ты можешь даже по своим животным знать, кто ты. Смотришь, животные не тебе, а от тебя. Дети не папа, а папа! Дома папа. Уходим, дети. Дорогие мои, твои животные дома знают больше. И ты говоришь, и здесь там драгоценный Господь. Господь неба и земли, я приношу перед лицом святым твоим мою молитву. Засунься. Потому что от тебя щемятся коты и попугаи дома. Твоя жена сидит, смотрит на твою молитву. Знаете, во время молитвы какого-то епископа понаблюдайте за глазами его жены. Я вам честно говорю, дорогие, это будет для вас такой интертеймент. Вы себе не представляете, во время, когда выходит какая-то, знаете, авторитетная личность с благодатью и начинает, знаете, когда разговаривает вот так, когда молится, начинает молиться вот там. Я в это время, знаешь, я в это время смотрю на его жену, знаете, жена, знаете, потому что, честно сказать, только она знает вес всех этих великих слов. Честно, предоставьте себе удовольствие во время какого-то главного дяди, посмотрите на его жену, которая там, знаете, вся святая, вся на небо уже готова. Хорошо, идем. Куда это мы? Это вообще нас не интересует. Люди стремятся стать видимыми чемпионами. Смотри, видимыми, перед тем, как они станут чемпионами в невидимом. Они пытаются сделать что-то вот здесь, того, что они не сделали там. Это называется нелегальное действие, и оно карается по духовному закону. Чем? Потому что в один прекрасный день твои дела будут вскрыты. Вы знаете, кто здесь, положа руку на сердце, может сказать: Бог, покажи всем мою тайную жизнь. Вот это тест. Честно, положа руку на сердце. Кто может положить руку и сказать: Бог, я мечтаю, чтобы все увидели тайны моего сердца, мои мечты, мои молитвы и мои желания. Вскрой. Господи, подожди. Я к тебе вернусь насчет этого вопроса завтра, пожалуйста. Ты тут? Мы же честные люди. Я вас люблю. Я ж так, по-отцовски. Смотри. Это так, вопрос. Не надо это делать. Не вздумай это делать, потому что, прикинь, вскроется. Пока скажи: Господь, вернусь к тебе через неделю. Пока нужно развести кое-что. Вы знаете, когда кто-то подходит и просит моего помазания, знаете, это происходит. Я благодарю Бога, что хотя бы Портленд, Сиэтл выучили этот урок. Мы уже давно об этом говорим, да? Как бы я не против передать тебе мое помазание. Я не против. Все согласны, да? Если ты подойдешь ко мне и скажешь: пастор, я чувствую, что это мое призвание, помолись обо мне. Но насколько ты знаешь, что я сейчас тебе передам? Все, что ты имеешь в виду передача, это маленький, вот знаете, вот хохолок айсберга. Вот он плавает, вот он хохолок. Вот кафедра какая-то, вот стаканчик, вот там несколько камер. И когда ты говоришь: пастырь, передай мне, это значит, вот я прихожу, молюсь за тебя, и ты моментально обрастаешь успехом весь, как мехом, как пухом. Раз и оброс весь. Раз камеры повылазили, люди пришли, все стоят с тобой рядом, такие честные, такие вообще никогда не предадут тебя. А когда я-то имею в виду все, когда молюсь за тебя, это значит, Бог, вот и это дай, и Бог, и вот то, что там 5 миль вниз свисает, тоже дай. Потому что, честно, вот того маленького сантиметрового вот этого пика без тех 5 километров не будет. Потому что вот этот маленький пик, вот этот, который вывисает, и тут увидели Андрюшу раз в неделю, всплыл. Знаете, там внизу столько битв, столько войн, столько разговоров с Богом, столько уникальных моментов, что, честно сказать, если ты увидишь, ты скажешь: «Боже, упаси». Потому что некоторые посмотрят на все это, они скажут: шкурка вычинки не стоит. За вот эти 5 минут какого-то, какой-то проповеди интересной, даже если она кого-то меняет, расплачиваться жизнью своей, это может только сделать человек, который действительно для этого призван. Okay? Если ты для этого призван, ты все пройдешь, и будет все нормально. Да, ты даже задуматься над этим не будешь. Люди, которые приходят, говорят: пастор, помолись за меня, это мое призвание. Я с удовольствием молюсь. И они абсолютно понимают, что они будут проходить и долины, и вершины, и глубокие места, и тяжелые места. То есть абсолютно я пытаюсь просто объяснить тебе, что с передачей передается все. Не только, вот, знаете, вот Голиаф, камень, и ха, тебе передастся еще там, знаете, 40 лет с голой задницей по горам бегать от Саула. О, Господи, а это что за передача? Ну ты ж просил царя, хотел царя, держи царя. Господи, меня убить хотят. Ну так, так, это ж дорога. Дорога к царству. Тебя хотят убить. И если честно сказать, то люди вообще меня тайного не знают. Моего настоящего разговора не знают. Моих реальных молитв с Богом никто не знает. Да и не узнает никогда. Потому что тайный мир всегда, его тайный мир, его принцип — оставаться тайным. И я умоляю тебя, не рассказывай мне своей тайной жизни, потому что она твоя с Богом. Я тебе не собираюсь рассказывать. Все, что ты видишь, это последствия моей тайной жизни, но не тайная жизнь. Потому что моя тайная жизнь может даже кого-то отвернуть от Бога. Все понимают, о чем я говорю? Потому что мои разговоры, мои боли, мои высказывания могут сказать: лево, шево, и он еще пастор здесь, да? Да, можешь быть лучше, приглашаю. Разделить со мной поприще, аллилуйя. Вспомните Самсона. Я заканчиваю. Вспомните Самсона. Самсон — это личность, которая была очень красиво расправлялась со своим талантом на виду. Помните, да? То есть взял ослиную челюсть и 1000 мужиков уложил. Бросил челюсть и назвал это место ослиной челюстью. И все знают, вот здесь Самсон был, и все остальные больше не были. И вы знаете, и у него там разных-разных много интересных моментов было. И знаете, то там он лисиц связал. Сколько он лисиц связал? 300 лисиц. По-моему, 300. 1000 это уже, ну, ладно. Мужики, кто-нибудь может мне показать, как ловятся 300 лисиц? Окей, поймал. Кто мне может показать, как 300 лисиц за хвосты связать можно? Это талант? Это не, это талантище! Прикинь, он 1.5 дня гонялся за лисицами. Что это, что это, мужик гоняется здесь? Подожди, у него план есть. У него есть план. А что у него за план? Сейчас увидишь. Там 300 лисиц, зоопарк, захваты связаны. А что сейчас будет? Сейчас будет фейерверк. 4 июля, день независимости будет. Поджигает хвосты и потом говорит: бежим, лисицы. И они зажигают все поля. Там интересный план был, кстати, сработал. Другими словами, я могу рассказывать истории Самсона до упора, но не это важно. Важно то, что в тайной комнате, в тайном месте, где нужно было показать принципы своего сердца, он проиграл. Дорогие мои, если бы он был человеком чести, он бы даже никогда не попал в дом Далиды. Все со мной? Некоторые говорят: Господи, дай мне выиграть это искушение. А Бог говорит: не могу. А ты говоришь: почему? Потому что ты в искушении даже быть не должен. И ты такой: как? А вот так. Мой принцип должен оградить меня даже от входа в дом Далиды. Некоторые молятся: дай мне победить искушение. А я молюсь: Боже, дай мне принцип, чтобы обойти его стороной. Молитву Иисуса кто помнит? Бодрствуйте и молитесь, чтобы победить в искушении. Нет! Некоторые повелись даже. Да как легко кинуть церковь. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть. Ты здесь? Чтобы не впасть. И вы знаете, я у Бога спрашиваю: что ты имеешь в виду не впасть? И Дух Святой мне открывает: молитесь о принципах, которые обведут вас вокруг. Давид, помните, что пишет Давид? Межи мои прошли по прекрасным местам. Что это значит? Границы. Принципы мои прошли там, где прекрасно, и дальше не зашли. Ты понимаешь, о чем? Межи мои прошли по прекрасным местам. Что это значит? Это не значит, что по лужайке Давид бегал там, знаете, с сачком, ловил бабочек. Межи. Это говорит о том, что Бог, железная клетка прошла по вот такенным местам. Забор, электрический, проволочный забор прошел идеально Бог. Я даже не смог сунуться туда, куда не надо соваться. Межи мои прошли по прекрасным местам. Перефразирую, спасибо тебе за принципы, которые удержали меня, чтобы уйти от тебя. У Давида были ошибки, но никогда не было отступления от Бога. Смотри. Итак, Самсон, победитель наяву, но самая главная битва проиграна. Судей 16:19. Далида усыпила Самсона на своих коленях и позвала человека, чтобы он остриг 7 кос с его головы. Так она сделала Самсона слабым, и он потерял силу свою. Знаете, когда мы теряем нашу силу? Когда у нас с вами нет принципов. Ты хочешь быть ограбленным, обворованным? Люди говорят, Господи, поставь охрану. Кто-нибудь задавался вообще Богу вопрос, что такое охрана? Нет, я вам вопрос задаю, мудрые люди вы мои. Бог, дай охрану. Все молились этой молитвой? Вы знаете, что такое охрана? Охрана – это когда Бог помещает в тебя его принципы. И этот принцип – это и есть охрана. Ты думаешь, что? Ангел будет стоять и сказать, не иди, не иди, не иди, а то в морду дам. И ты такой, ну что такое? А, и тут ангел говорит, ты же, я охрана с неба, посланная, чтобы тебя, засранца, остановить. И ты, а я хочу. Он говорит, нет, не пройдешь, нет, не пройдешь. Это все ерунда, это как религия рисует себе победу над дьяволом. Когда я говорю, Бог, дай мне защиту, в мое сердце моментально помещается принцип. Принцип и есть защита, чтобы не попасть в дом Далиды никогда. Мы понимаем, такая непопулярная тема. Скажи нам шембем, шарабем. Бумба, шумба. Карабумба. Зачем воевать, если можно подуть? Дорогие, ага, не убережет тебя от дома Далиды. Не убережет тебя от поражения. От этого убережет тебя, дорогие мои, и даже у начинаются тяжелые дни. И даже к шикабумбе подходит дьявол. И бумба-шарабумба должна будет ответить не бумбами, а принципами. Господи, пожалуйста, да я хочу так закончить эту проповедь. О, Иисус. Вы знаете, когда я тоже, знаете, я духоманом тоже был. Духоман – это человек, который все берет духом. А дьявол-то тебя не в дух бьет. Он бьет тебя. И ты. А я такого не ожидал удара. Ты ожидал атаку отсюда, а она пришла, ох, снизу. Господи, не ожидал такой боли. Бог говорит, вот то место охраняют принципы. Да-да, кстати, твои интимные места охраняют не твоя молитва, а твои принципы, где ты говоришь, это не тронет никто и никогда. Это другая тема. Я заканчиваю заканчивать. Итак, прошу вас, дорогие, с чего начинается победа? Победа начинается с того, что ты становишься чемпионом кухни. Мужчины, вы становитесь чемпионом вашего гаража. Возьми 10 коробочек и распредели все болтики и гаечки по 10 коробочкам, умоляю тебя. Во-первых, ты себе сэкономишь время и сделаешь порядок. Вообще, куда это мы? Все туда же, церковь. Все туда же. Знаешь, почему ты не любишь свою машину, и она пахнет нехорошо?
Потому что в ней убирать надо раз в неделю. Как минимум. Хорошая мысль. Стань чемпионом своего шкафа. Ты там вообще найти что-нибудь можешь? Вы знаете, чемпион шкафа звучит смешно. Но честно сказать, дорогие мои, пусть это звучит, может, немножко смешно. Это есть принцип, с которого все начинается. Дорогие, это есть вот тот принцип, где тебя никто не видит. И ты становишься той личностью, которой ты хочешь стать. Ты уже начинаешь входить в то, что, чем ты должен быть. С этого дня ты не ждешь. Потому что, честно сказать, если я каждого из вас сейчас возьму и поставлю, я вам всем задам один и тот же вопрос, и каждый из вас разного духовного возраста, каждый мне ответит, что я жду месяц, я жду год, я жду 10, но все вы ровно на одном и том же уровне ожидания. Все понимают, о чем я говорю? Ты не продвинулся дальше. Почему? Потому что ожидание никогда ничего не приводит в действие. Что приводит в действие? Действие. Именно там, когда тебя никто не видит и похвалить не сможет, вырабатываются правильные части твоего характера и твоего сердца. Знаете, где я научился по-настоящему молиться? Когда все мои понты закончились, первая церковь развалилась, я закрыл все и сказал, да пошло все лесом. И Бог сказал, наконец-то мой сынок будет разговаривать со мной, а не с кем-то обо мне. Нет, вы не поняли, есть молитва с Богом, а есть молитва с кем-то о Боге. В основном мы молимся кому-то о нем, а не ему. Вот когда мы с ним, Господи, пусть придет пробуждение. Это не ты. Ты сейчас сядешь и скажешь, Господи, какой я баран, прости. Вот это ты с ним говорил. Тебя никто не видел, никто не записывал, никто не слышал и на камеру не заснял. И вот там ты сказал ему честно, Бог попал в ситуацию. Отец, если я из этого живым выйду и не опозорюсь, то вся слава тебе. Кто такими молитвами молился? Господи, если эту лажу не поймают, не засекут, и все, я твой. Да молился я не раз. Вот это настоящая молитва. Кто из вас здесь будет стоять и говорить, Боже, я так наврал в АРС, сатана похвалит. Отец лжи медаль выдаст. Скажет, блин, видел, но такого не видел вообще. И за бабушку, которую заплатили, и за прабабушку, которая даже не переселилась в Америку, и заплатили. Отец лжи в шоке. Честно, я такие заполнялки на таксе видел, что, Боже мой, да честно скажи, не будет много. Поверьте, заберут больше, когда все вскроется. А все вскроется. Честно, просто живи, все. Не морочься. Именно там, когда ты побеждаешь все не для людей вокруг, а для Бога и для себя самого, рождается настоящая личность чести, величия и принципов. Амин? Амин. Давайте мы встанем. Я закончил сегодня мой уникальный месседж. Пусть это будет немножко нестандартно, но я верю, дорогая семья, я верю, что ты сегодня что-то взял для себя. Естественно, тебе нужно привыкнуть немножко к моему стилю. И тебе нужно научиться отцеживать мои приколы от истин Бога. Но это не имеет значения, это всего лишь мой стиль. Иоанн Креститель проповедовал в своем стиле, Иисус проповедовал в своем, Павел в своем, Петр в своем, я в своем, ты в своем. Не важно это, важно это, понял ли ты, что сегодня, какой вопрос задается сегодня? Давай, закрой глаза. Просто закрой глаза сейчас. И просто скажи ему, Отец, я прошу тебя, дай мне силы перерисовать мою реальность, переписать мою личность. Господь, даже в самый мой тяжелый день я хочу оставаться чемпионом. Даже в самый нереальный, самый тяжелый, самый больный день я хочу оставаться твоим сыном, когда я хочу, если у меня будет падение, я хочу падать в твои руки. Я не хочу соскакивать куда-то, я не хочу падать во что-то, я хочу прыгать в тебя. Когда мне будет самое тяжело, а тяжело будет, это жизнь.
Я хочу оказаться в Твоих руках. Любимый Иисус, выведи меня из иллюзии того, что я получу завтра что-то, что я не имею сегодня. Это обман. Бог, научи меня ходить уже сегодня в том, за что меня узнают и признают, может быть, завтра. Я уже в этом хожу. Я прошу Тебя, любимый, коснись тела Иисуса Христа. Коснись церковь, которая сейчас смотрит, слушает, здесь, там, в онлайне, по телевидению, неважно, где нас смотрят. Бог, я прошу Тебя, я больше всего прошу, подними людей честь. Бог мой, нам не людей, которые имеют дипломы библейской школы, не достает. Нам не достает епископов, нет, у нас этого полно. Нам не достает людей честь. Церковь, нам не достает людей принципов. Людей, которые даже втайне будут поступать честно, как Иосиф. Людей, когда их не видят и ничего не планируют, они просто люди чести. Они поклоняются Богу, как Давид, и при этом никто не планирует, что их псалмы опубликуют в книге. Они отстаивают свои битвы перед женами Потифаров, не планируя, что они когда-то даже будут в позиции рядом с фараоном. Подними поколение, которое будет делать правой рукой то, что левая рука видеть не будет. Спасибо, любимый. Это поколение поднимается во имя Иисуса. Аминь. Воздай славу Иисусу. Классный день. Классный день. Присядь.